Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию гражданской войны. Большевики и учредительное собрание. Причины возникновения белого движения и другие вопросы. Подготовил и ведет программу Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 11 января 98 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет передача, которую мы собираемся сделать постоянной к 80-летию гражданской войны в России. Главное, что требовалось от Временного правительства после того, как был свергнут царь, устроить выборы в учредительное собрание и созвать его. Собранию предстояло решить вопрос о форме правления в России и принять основные законы, которые определили бы направление демократического развития страны на десятилетия, если не навсегда. Война мешала правительству сделать это так быстро, чтобы избежать упреков со стороны своих противников, в первую очередь большевиков. Только в августе были назначены выборы на ноябрь. Захватив власть, большевики не помешали ни выборам, ни созыву собрания, а потом разогнали его. Почему они это сделали? Могли ли не разгонять? Таков первый вопрос для наших экспертов. Продолжим после перерыва.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу к 80-летию гражданской войны в России. Первый вопрос для наших экспертов. Почему большевики разогнали учредительное собрание и могли ли не разгонять его? Чешский историк Иван Савицкий.
Я думаю, что разогнать учредилку было просто проще, чем любой из других вариантов, которые у большевиков имелись насчет возможного сосуществования с учредительным собранием. Во-первых, нельзя забывать, что среди большевистского руководства была большая группа людей, которые думали всерьез о длительном периоде так называемой комбинированной власти, то есть власти советов и учредительного собрания. Ленин, конечно, к этой группе не принадлежал. Но мне кажется ошибочным считать и то, что Ленин был принципиально против существования учредительного собрания при советской власти. Можно не верить тем высказываниям Ленина в учредительном собрании до захвата власти и после захвата власти, в котором он прокламировал эту идею сосуществования с учредительным собранием. Но тогда трудно объяснить, почему в первые недели после захвата власти Ленин все-таки настойчиво боролся за право отзыва депутатов учредительного собрания и, скажем, за запрещение партии кадетов, как партии врагов народа. Эти меры в это очень напряженное время не имели бы смысла, если бы Ленин считал, что просто учредительное собрание нужно разогнать. Мне кажется, Ленину представлялся этот вопрос непринципиальным. Он думал, что можно сохранить учредительное собрание и потом его позже ликвидировать. При этом он опирался на опыт прежних революций. Уже Кромвель в 17 веке в Англии поступил именно так. Он сначала опирался на парламент, а потом постепенно всех неугодных устранял, и осталось так называемое охвостье длинного парламента, которое само себя дискредитировало. А это именно и нужно было Ленину. Сначала опереться на учредительное собрание, а затем уже, чтобы оно само себя дискредитировало, и тогда его легко будет ликвидировать и перейти к одной власти советов. Так что я думаю, что этим убивались два зайца одним ударом, и это было Ленину вполне желательно. Но ситуация сложилась так, что на первом же заседании выяснилось антибольшевистское большинство. При первом голосовании 153 за большевиков, 244 против. И еще целый ряд других соображений. И тогда оказалось проще, чем начинать отзывы, всю эту операцию, проще воспользоваться усталостью матроса-железняка.
Российский историк Николай Цымбаев.
Большевики искали выход из войны. Проще говоря, они искали путь к сепаратному миру. Еще проще, они искали путь к соглашению с Германией и к тому, чтобы изменить союзническим обязательствам. Выйти из войны на самых позорных условиях, которые никогда, ни при каких условиях, не могло одобрить любое учредительное собрание. И в этом смысле учредительное собрание при любом своем составе мешало большевикам. Но главное, как мне представляется, в другом. Что такое учредительное собрание? Не мечта нескольких поколений российской общественности, а реальное учредительное собрание конца 17-го года, когда состоялись выборы. В выборах приняло участие значительная часть населения бывшей Российской империи. Из 90 миллионов избирателей в этих выборах приняло участие 45 миллионов. Это очень хороший для того времени показатель. И что дали эти выборы? Выборы дали социалистическое учредительное собрание. Более чем три четверти депутатов учредительного собрания – это депутаты социалистических партий. Учредительное собрание – не мешало большевикам проводить социалистическую политику, но оно мешало большевикам проводить свою большевистскую политику. Учредительное собрание, реальное начало 18-го года, это противоречие внутри очень большого социалистического спектра партий, групп. А противоречие между недавними союзниками, причем все эти партии революционные вдобавок, все они приняли самое активное участие в революционных событиях февраля, а многие и октября. Противоречие между такими союзниками, и особенно если помнить, насколько острыми были противоречия в социалистической, европейской, ну и даже шире, мировой среде того времени, эти противоречия неизбежно решались насильственным путем, а отнюдь не путем согласия.
Российский историк Ольга Шашкова.
Вероятно, прав был Николай Бердяев, который говорил, что демократия в революционный период бессмысленна и обречена. Обреченной оказалась выношенная поколениями русской интеллигенции мечта о всенародном всероссийском соборе. Реакция общества на октябрьские события отнюдь не указала каких-то судьбоносных путей. По сути дела, не удовлетворили никого результаты выборов в учредительное собрание. Да и вряд ли можно было ожидать иного, если к выборам подошло почти 50 политических партий. Эти партии образовали 220 избирательных объединений. В разных избирательных округах количество списков колебалось, причем очень значительно. Если где-то в Фергане выставлялось 2-3 списка, то, например, в Петрограде или Харькове дело доходило до 19. 86 мест из 715 набрали национальные партии. Им, вероятно, было трудно блокироваться с какими-либо другими партиями, но еще труднее это было сделать 17 кадетам, 2 трудовикам, 15 меньшевикам и 40 левым эсерам. Ну, последние, впрочем, вполне могли свободно блокироваться в будущем собрании со 175 большевиками. Но даже собрав под свое крыло всех социалистов, кроме эсеров, веса большевистская партия бы не имела. Ибо эсеровская партия взяла 370 мест. Стояла за ними масса прекраснодушных мечтаний и законов, так и не осуществленных ими во временном правительстве. Цепляясь за идею учредительного собрания и послушание ему, они тем самым как бы оправдывали собственную безответственность и собственное бездействие, неспособность что-то реально осуществить. Современники рассказывали удивительную историю. В июльские дни 17 года Виктор Чернов долго уговаривал толпу демонстрантов разойтись, а в ответ же он услышал от старого рабочего: «Принимай власть, сукин сын, коли дают». Однако Чернов этому не последовал. Вскоре он был арестован, и это произошло с министром-то сельского хозяйства, эсеровским министром. Тем не менее, именно Виктор Чернов 5 января в 4 часа дня открыл учредительное собрание. Провозглашая идеи социализма сквозь улюлюканье и хохот охраны с верхних этажей Таврического дворца, в своей долгой и цветистой речи он, вероятно, видел себя уже будущим премьером, законным, в отличие от Владимира Ленина. Заседали депутаты почти полсуток, до без 25 следующего дня. Приняли массу резолюций, деклараций, фактически повторявших многое, что принималось вторым съездом Советов. Вероятно, они просто боялись разойтись, подозревая, что это заседание станет последним. Ведь большевики позволили его открыть лишь после того, как очистили улицы от демонстрантов. В итоге же получилось, что идея, с которой, как с писаной торбой, почти 10 месяцев носилось все общество, развеялась как дым. Это и стало, на мой взгляд, символом кризиса русской демократии.
Российский историк Юрий Поляков.
И выборы, учредительное собрание, и его 13-часовая работа, и его роспуск проходили в обстановке удивительной. Шла революция. Кто-то ею восторгается, ее возносит. Кто-то говорит о безумии, охватившем Россию. Но революция, вовлекшая в свою орбиту десятки миллионов, была. Было небывало острое социально-политическое размежевание и противостояние. Цепь насилия тянулась все дальше и все больше обогрелась кровью. Конечно, роспуск собрания противоречил демократической практике и нормам. Вот передо мной декрет ЦИК о роспуске собрания. Там классовые учреждения противопоставляются общенациональным. Сейчас это противопоставление не кажется убедительным. Но я снова представляю Петроград в январе 18 года. И вижу, что действия эсеровского большинства учительного собрания, выступившего против советской власти, и действия власти, разогнавшей собрание, соответствовали духу времени. Сейчас термин «советы» усердно выводится из оборота. Советы выглядят под перьями иных современных авторов как нечто надуманное, но на деле они олицетворяли фактически представительную систему, особую, своеобразную, но представительную, рожденную в недрах народа. Уникальность положения в России в том и заключалась, что на переломном этапе революции возникли две репрезентативных системы – учредительное собрание и советы. Советы существовали повсеместно, на местах. Был второй Всероссийский съезд советов, уже в общероссийском масштабе, провозгласивший советскую власть. Был третий Всероссийский съезд, собравшийся в январе 18 года и вобравший в себя делегатов Всероссийского крестьянского съезда. Быть может, обе эти системы смогли бы сосуществовать. Быть может, объединение советов и собраний дало бы положительный результат. Быть может, это стало бы идеальным вариантом. Гадать бессмысленно. И исходя из фактов, мы можем констатировать, советы в январе 18 года имели перевес над собранием. Политический, силовой. Советы имели преимущество, имели реальный шанс одержать победу, они преимущество использовали и свой шанс не упустили.
На волнах Радио Свобода в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» передача к 80-летию гражданской войны в России. Историки отвечали на вопрос о судьбе учредительного собрания. Почему большевики разогнали его и могли ли не разгонять? Если учесть, что отношения между большевиками и социалистически настроенным учредительным собранием это были отношения, в общем, внутри одного лагеря, как напомнил нам господин Цымбаев, то ясно, что должны были быть и другие веские причины для сопротивления большевикам у тех, кто на это в конце концов решился. Первыми были люди, назвавшие себя «белыми», подчеркнув тем самым свою незапятнанность, благородство и решимость остаться такими до конца. Вопрос для наших экспертов. Что представляло собой белое движение и почему оно возникло? Чешский историк Иван Савицкий.
Белое движение в литературе понимается очень по-разному. Иногда это все от попытки немедленного свержения советской власти Керенским-Красновым и до Кронштадтского восстания. Но, например, эсеры, которые предпринимали множество попыток выступлений против советской власти, сами писали о двух большевизмах – о правом и левом большевизме. И под правым большевизмом они подразумевали именно это белое движение в узком смысле слова. То есть правительство Колчака после переворота в Омске – правительство Деникина, Врангеля, Юденича. Фактически это четыре те армии, настоящие армии, те четыре фронта, которые можно отнести в узком смысле к белому движению. Тут нужно, по-моему, начать с Великой Бескровной февральской революции. Многие современники отмечали, что исчезли монархисты. Но монархисты не могли исчезнуть. Они просто растерялись. Хотя неспособность царской власти была уже явно обнаружилась в ходе войны, но все-таки та мера неспособности, которая сопутствовала отречению императора, невозможности передать власть кому-нибудь другому из дома Романовых и так далее, это просто поставило в тупик самых стойких монархистов. Значит, они как бы исчезли, но они подспудно существовали, они оставались только в растерянности. Затем демократическая власть показала свою неспособность почти столь же стремительно, как царская. Во всяком случае, неудачное летнее наступление, это уже был конец, да показывали, что напротив идет дальше разложение. Демократическая власть восстановила против себя кадровое офицерство в значительной степени, и в значительной степени и офицерство призывное. Потому что знаменитый приказ номер один, создание полковых комитетов, разрушение дисциплины и так далее, это все вело к тому, что офицеры теряли возможность реально командовать, оказывались в очень трудном положении и так далее. Они чувствовали себя преданными и униженными. И поэтому отсюда в основном, конечно, Корниловское движение, но Корниловское движение еще идет под лозунгами ликвидации беспредела демократии, но еще не против демократии. Но когда захватили власть большевики, то многие очень ставили это прямо в вину демократической власти. И тогда, как реакция, опять возникают очень сильные монархические движения. Уже желание не только сильной власти, но и легальной, постоянной, с преемственностью твердой власти, которая бы обеспечила нормальный ход жизни в стране.
Российский историк Николай Цымбаев.
Белые движения – это очень малая часть событий гражданской войны. И вот та оппозиция, белые, красные, гражданская война между теми и другими, это оппозиция ложная. Белая идея отнюдь не покрывает всех противников большевизма. Против белой идеи были практически все национальные группы, партии, образования. Против белых движений на Украине были не только красные, но и петлюровцы, и зеленые, и очень многие другие. То же самое было и в других регионах. Собственно, белая идея во многом связана со стремлением сохранить верность союзническим обязательствам, со стремлением избежать вот этого позора бесславного выхода из войны. Ведь даже те, кто не принимал советской власти, ну, допустим, атаман Всевеликого войска Донского Краснов, он пошел на соглашение с Германией. Немецкие части были на Украине. Была угроза подхода немецких частей уже на Дон. Ледовый поход – это не только противостояние вот новой советской власти. Это противостояние еще и немцев. Об этом как-то забывается. Ледовый поход – это стремление сохранить прежде всего маленькие, маленькие офицерские части. Попытка показать, что в России есть силы, которые сохраняют верность союзникам. И оставлены они были всеми. И союзниками, и значительнейшей частью офицерского корпуса, которые не пошли на службу к разным, но и не пошли в белое движение. И понадобились очень большие усилия и Свердлова, и Троцкого для того, чтобы спровоцировать гражданскую войну в широкомасштабном виде и превращение слабой белой идеи в мощное белое движение. Но став вот этим белым движением в широкомасштабной гражданской войне, белая идея утратила антигерманскую направленность. Ну, после ноября 18 года, после капитуляции Германии, это было вполне понятно.
На волнах Радио Свобода передача к 80-летию гражданской войны в России. Продолжим ее после перерыва.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию гражданской войны. Большевики и учредительное собрание. Причины возникновения белого движения. И другие вопросы. Подготовил и ведет программу Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 11 января 1998 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Продолжаем передачу к 80-летию гражданской войны в России. Историки о белом движении. Что оно собой представляло и почему возникло? Российский историк Николай Цымбаев.
Ледовый поход приходится на зиму 18 года. Ледовый поход завершился попыткой взять Екатеринодар и гибелью Корнилова, который был военным руководителем этого похода. Сама идея ледового похода принадлежала генералу Алексееву. Главную роль в ледовом походе играли генералы и офицеры русской армии. Бежали они, как тогда говорили, на Дон генералу Алексееву, и за время ледового похода первопоходники, как они сами себя называли, не получали от казачества кубанского, донского никакой помощи. Они были в полной изоляции. Они действовали действительно во имя идеи.
Российский историк Ольга Шашкова.
История белого движения, она очень многолика. Объединяло все белое движение какая-то фатальная обреченность, которая компенсировалась эпизодическими победами. Безусловно, что размах, который приобрела гражданская война, вряд ли кто ожидал. В общем-то, все белое движение можно было объединить словами «это те, кто против». А вот кто против кого, в каждом случае был свой ответ. Первыми знамя борьбы против большевизма подняли кадеты. Уже 26 октября их партия приняла решение поддержать все партии и организации, выступавшие против Октябрьского переворота. Борьба за власть должна была превратить эту партию, по меткому выражению кадетского деятеля Кроля, из политического трупа в покойника. Имелось в виду, что это будут мощи святых или пышные похороны, за которыми действительно пойдут многие. Больше шансов стать знаменем оппозиции большевизму имели эсеры. Именно в их планах начинает и набытие, скажем так, идеи учредительного собрания. В марте-апреле 18 года в Поволжье выезжает основная часть членов эсеровской партии и депутатов учредительного собрания. А в середине мая в Самаре вспыхивает мятеж. 8 июня в город входят чехословаки. Вообще, об истории самарского красного комуча, комитета членов учредительного собрания, державшегося только силой втянутых в борьбу чехословаков, написано немало. Почти все многочисленные антибольшевистские силы признавали своевременный характер и частенько грызлись между собой. Общим стилем стали интриги, параллельные контрразведки, исчезновение людей. По выражению Деникина, тыл раздирали склоки и самоуправство. Мысль о коалиции, в общем-то, в любом исполнении, вызывала в белом стане уже какое-то остервенение. Российский обыватель требовал определенности. Поразительно, но в конце своей диктатуры Александр Васильевич Колчак поставил в заслугу большевикам разгон учредительного собрания.
Российский историк Юрий Поляков.
Одни понимают под белым движением все силы, боровшиеся против советской власти. Другие считают белым движением только реставраторскую, преимущественно монархическую сторону, силы консервативные, задававшие тон у Деникина, Колчака, Юденича и Врангеля. В любом случае можно назвать социально-политический спектр этих сил и попытаться понять, почему они начали вооруженную борьбу. Ну, богатые люди, владельцы поместьй, заводов, банков, высшие чиновники, значительная часть интеллигенции выступили против советской власти. Она их лишила средств, привилегий. Революция восстает против старого. Иначе это не революция. Старые сопротивляются, возникает контрреволюция. В данном случае белое движение. Можно назвать это примитивным, но в жизни так оно и было. Просто и жестоко. Также и казачество, действительно, большая часть казачества пострадала от революции материально. Совершенно понятно, почему казачьи районы стали российской Вандеей. Сплачивающей силой белого движения было офицерство. Большая часть офицерства, примерно 125 тысяч, служили в белых армиях. Почему? Вы знаете, на первое место я бы поставил озлобленность против солдат. Уже в февральской революции солдаты, матросы убили многих офицеров, генералов, адмиралов. Солдатская ненависть копилось долго, а выплеснулось разом. А после Корниловского мятежа и октября офицеров преследовали, унижали. Неприязнь была взаимной. Деникин, сам переживший все, как командующий Юго-Западным фронтом, рассказывает о взаимной ненависти с поразительной силой. Носить офицерские погоны было просто опасно. И офицеры взялись за оружие. Конечно, патриотические настроения сказались очень сильно. Брестский мир оскорбил прежде всего и больше всего офицеров. Можно возразить, что десятки тысяч офицеров служили в Красной армии. Да, советская власть пресекла солдатскую анархию и привлекла офицеров. Это одна из самых разумных ее акций. Но в белом движении офицеры шли впереди и вели за собой, а у красных офицеры были ведомы. С политической точки зрения монархисты с февраля были контрреволюционны, а после октября стали непримиримо контрреволюционны. Кадеты приветствовали февраль, были, по выражению Шульгина, наверху горы, но после октября выступили резко, активно и однозначно. Значительная часть революционной демократии, меньшевики, эсеры, выступили против диктатуры пролетариата. Это лишь часть большого, сложного и противоречивого комплекса причин, объясняющих возникновение белого движения.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Передача к 80-летию гражданской войны в России. Обсуждались причины возникновения белого движения в России после захвата власти большевиками. Все диктатуры сильны в искусстве пропаганды, но равных большевикам, надо признать, не было и, видимо, не будет. Одна из первых, самых больших удач большевистской истории, как особого искусства, использование ярлыка «белый» для обозначения всех, кто боролся против ленинской власти. Многие наверняка сегодня впервые в жизни услышали, поэтому я повторю вслед за историками, что большинство врагов советской власти времен гражданской войны были не только против красных, но и против белых, то есть в первую очередь против добровольцев Деникина, казаков Краснова и колчаковцев. Во всяком случае, не было никаких белополяков, белофинов, белочехов, белыми не были ни Махно, ни Григорьев, ни Петлюра, ни правительство Чайковского в Архангельске, ни Самарский Комуч, ни Уфимская директория, ни Сибирское временное правительство, ни Уральское. Особый вопрос, мы, правда, не будем его обсуждать, зачем большевикам понадобилось всех замазать одной именно белой краской? Один из ответов – им не хотелось, чтобы люди помнили, что ленинцев не поддержала ни одна социалистическая, ни одна левая партия в России, что Ленин воевал не только против буржуазии, а и против всех, у кого были другие понятия о социализме с самого начала. Последний на сегодня вопрос – предвидели ли большевики, что эта борьба выльется в гражданскую войну? Хотели ли они гражданской войны? Чешский историк Иван Савицкий.
Когда ставится вопрос о гражданской войне и большевиках, тут как будто бы и вопроса-то нету. Всякий марксист коммунистического манифеста должен был предвидеть, и если не желать, то считать неизбежным на каком-то этапе возникновения гражданской войны. Даже оппортунистические партии Второго интернационала, которые вообще революции не желали, а желали действовать парламентскими средствами, они накануне войны, когда уже назревала война, сказали, если будет империалистическая война, то тогда неизбежно гражданская война и так далее. Конечно, потом все эти социалистические партии от этого отказались, все поддержали свои собственные правительства, за редкими исключениями. Однако Ленин с 14 года и до возвращения в Россию постоянно настаивал, повторял, убеждал, что нет, нужно действовать по вот этим принципам перерастания империалистической войны в войну гражданскую. Но что интересно, как только Ленин возвращается в Россию, то вдруг эта тема отходит далеко на задний план в его выступлениях, сочинениях и так далее. В чем же дело? Мне кажется, что многие факторы развития от февраля к октябрю намечили ход без гражданской войны, в общем, такого перерастания одного этапа революции в другой, потому что радикализация масс происходила непрерывно. И мне кажется, что большевики надеялись настоящей гражданской войны, с армиями, с фронтами избежать. Если мы посмотрим на то, что они делают после захвата власти, то они очень скоро создают ВЧК. Но это орган не военный, а это орган полицейский. И значит, они хотят подавлять заговоры, там, саботаж и так далее. Но они, особенно после заключения Брест-Литовского мира, гораздо меньше, мне кажется, уделяют внимания созданию армии. Интересно, что в эмиграции очень разные люди, от крайне правого Шульгина до крайне левого, по белым, конечно, масштабам белого, Петра Савицкого, они часто повторяли, ведь мы научили большевиков, как строить армию. Они от нас учились, и только наше движение их эту армию заставило сделать. Так что мне кажется, что большевики, конечно, предполагали сопротивление буржуазии, подавление там, саботажа и так далее, но они не предполагали такой гражданской войны, которая действительно возникла.
Российский историк Николай Цымбаев.
В лексиконе большевиков гражданская война встречается достаточно часто. В ноябре 1917 года был принят декрет об аресте вождей гражданской войны против революции. И стало быть, большевики, едва придя к власти, они уже рассматривали ситуацию как некую гражданскую войну. Но если посмотреть на реальную политику большевиков, то это и отказ от смертной казни, и достаточно тихое, мирное взятие власти. Гражданская война большевикам была не нужна. Большевикам нужен был выход из мировой войны. Большевикам нужна была спокойная, по возможности, страна для проведения этого гигантского социалистического эксперимента, который мыслился тогда именно как эксперимент, как некая репетиция будущих мировых событий. В 1917-1918 году, если посмотреть печать того большевистскую, печать левых эсеров, ждали мировой революции. И если говорить о гражданской войне, то началась гражданская война в феврале 1917 года. И большевики, они первоначально ведь не мыслили даже события октября 1917 года как революцию. Это было взятие власти. Взятие власти для продолжения революции. И с одной стороны, большевикам, конечно, нужна была спокойная страна. И они не заинтересованы были в гражданской войне. Взятие власти осуществлялось по телеграфу в октябре-ноябре 1917 года и позднее, так называемое триумфальное шествие советской власти. Но это просто повторение того, что было в феврале-марте 1917-го. Тогда тоже власть на местах переходила эмиссаром Временного правительства по телеграфу. И Ленин пишет свои очередные задачи советской власти, где пишет практически исключительно о государственном строительстве, об экономическом развитии. И задача гражданской войны, подавления, насильственного, жестокого подавления не стоит, казалось бы, в повестке дня. Но, с другой стороны, сама логика развития событий от февраля к октябрю и от октября к полномасштабной гражданской войне, которая, вероятно, началась с событий мая, июня 18 года, когда Троцкий спровоцировал вступление чехословацкого корпуса, когда возникают правительственные образования в Омске, Самаре, в Уфе. Вот логика событий, она вела неизбежно к гражданской войне, вопреки желанию большевиков. Если говорить вот в таких категориях, хотели большевики или не хотели. Но в жизни редко получается так, как мы хотим, даже если мы большевики.
Российский историк Юрий Поляков.
Большевики, безусловно, понимали неизбежность противодействия революции со стороны тех, кого революция свергала. Они были готовы к этому. Вместе с тем, взяв власть, большевики не стремились развязывать войну. Это противоречит логике. Взять власть? Да. Укреплять ее? Да. Проводить намеченные программы преобразования? Да. Подавлять сопротивление? Даже вооруженным путем? Да. Но развязывать войну? Война всегда риск. Можно потерпеть и поражение. Зачем же ее развязывать, если ты уже у власти и по горло занят своими делами, планами? И вот так называемая мирная передышка весны 18 года убедительно говорит о том, что к войне большевики не стремились, и преобразования в экономике проводились мягко, относительно мягко, конечно. Но сопротивление оказалось жестче, отчаяннее, чем большевики предполагали. И большевики завертывали гайки круче, чем сами задумывали. Не шли на компромиссы. Наломали немало дров. У крестьян хлеб изымали. Эсеров и меньшевиков называли пособниками буржуазии. Это вызывало недовольство и среди простых граждан, и горожан, и сельчан. Все это обострило ситуацию и пополняло ряды противников Советов.
Российский историк Ольга Шашкова.
Гражданская война в понимании большевистской партии являлась неизбежным компонентом мировой революции. Конечно, здесь можно вспомнить 14-й год, когда был выдвинут лозунг превращения войны империалистической в войну гражданскую. Ее возможность как бы уже тогда подразумевалась. То есть гражданская война давала большевикам почти легальную возможность расправиться с несогласными и неугодными. И соблазн вот этих простых решений был очень велик. Обоснование можно найти в тех же трудах Ленина. Только негодяи или дурачки могут думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство при голосовании, производящемся под гнетом буржуазии, а потом должен завоевать власть. Пролетариат должен сначала низвергнуть буржуазию и завоевать себе власть, а потом уже использовать ее как орудие в целях приобретения сочувствия трудящихся. Вообще не может не подкупать здесь цинизм рассуждений о необходимости власти как орудия для приобретения к себе уважения. Идею о своем единоличном правлении большевики, в общем-то, в итоге осуществили. Но начало было вполне в духе времени. Их тоже якобы беспокоила необходимость компромисса и консенсуса. Именно этими словами был освещен их самый первый блок с левыми и серыми интернационалистами, без которых, собственно, первое правительство, совнарком, было бы невозможно. Именно благодаря союзу с Марией Спиридоновой, Борисом Комковым и другими членами этой немногочисленной, но весьма деятельной партии и стало возможно воцарение большевиков. Именно Марии Спиридоновой Ленин на Втором съезде Советов предлагал пост, как бы мы сегодня сказали, премьер-министра. Вся история могла бы пойти по-иному, но она отказалась. А дальше был раскол в псевдоедином большевистско-левоэсеровском лагере. Брестский мир его попросту взорвал. Затем, как известно, было убийство немецкого посла, неизвестно чьими руками, мятеж белочехского корпуса и якобы ответные действия советского, а по сути большевистского правительства. Вот как будто бы парадокс. Именно эсеры, десятилетиями убивавшие и покушавшиеся на представителей власти, при обсуждении проблем Брестского мира опасались начала гражданской войны. А большевики шли напролом. Именно левые эсеры в сравнении с большевиками оказались ближе к каким-то прежним, что ли, принципам политической этики. Левый эсеровский мятеж позволил наиболее решительной части большевистской верхушки осуществить планы по расстрелу царской семьи, великокняжеского клана. А августовское покушение на Ленина, как и в случае с немецким послом, произведенное неизвестно кем, развязало руки. Вспомним почти 6 тысяч убитых заложников вскоре после покушения на Ленина. Если сравнивать по каким-то позициям красный террор и белый, то первый из них, безусловно, имел явно наступательный, а не оборонительный характер. Красные утверждали таким путем новую государственность и одновременно воспитывали общество. В 23-м году Россия должна была бы насчитывать почти 200 миллионов человек. Однако фактически в ней проживало 137,5. Убыль составила более 60 миллионов человек. Считается, что около 2 миллионов погибло в Первую мировую войну, до 18 миллионов в годы Гражданской войны. Около 6 миллионов скончалось от голода. Несколько миллионов человек умерло от тифа и испанки в ослабленной голодом стране. 3 миллиона было расстреляно, а около 2 миллионов эмигрировало. Ну а дальше считайте сами. Хотя, конечно, все эти подсчеты приблизительные. Главным же итогом и плодом гражданской войны является то, что результаты ее, в общем-то, мы пожинаем и сегодня в нашем расколотом обществе.
Радио «Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче к 80-летию гражданской войны в России историки обсуждали вопрос, предвидели ли большевики гражданскую войну и желали ли ее. Многие, видимо, согласятся, что попала в точку Ольга Шашкова, когда сказала, что коль скоро гражданская война оказалась неизбежной, то большевики увидели в ней возможность почти законно на правах победителей, на правах победившей революции, расправиться со всеми, кто хотя бы мог представить угрозу их эксперименту. Они, естественно, не предполагали, что эксперимент выйдет таким, что малейшее несогласие с ним до самого конца будет представлять для него серьезную угрозу. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над выпуском работали Александр Горянин, режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».